Слово, дело, ауспиции и последнее испытание.
18+.
Примеров, когда художественное творение встречается со своим художником-творцом, в массовой культуре, как и в классической литературе, множество. И вот как-то с бодунища материализовались передо мной Арнольдыч, ну вы поняли кто, тот, что жрец Вакха, Ярик Пионов, заключивший сделку с бессмертным триумвиратом вакхических жрецов, да с Милкою, она тоже оттуда, та, что современная вакханка. А если не помните, то бегом слушать жрецов Вакха. Итак, явились они, да взяли и потащили меня на улицу поразмяться да проветриться. Депрессовал я тогда после увольнения с трехлетней моей службы вестовым, совершенно не отягощающий меня ни заботами, ни тревогами, ни тяжелой работой, ни душевными терзаниями. Хотя лукавлю, с последним у меня в любую пору было все в порядке, что, впрочем, совсем не пересекалось с моей легкой службой. На улице еще было тепло, хоть и август был почти на исходе. Милка улыбалась, держа меня под локоток, как светская дама. Лукаво постреливала на меня карими глазками и то и дело загадочно похихикивала. Хихиканье фертильной женщины – это всегда загадка. Даже хихиканье выдуманной фертильной женщины. Тяжесть обстяди, да возношуя хвалу Вакху, уже перешла в легкий отходничок. И потому я был уже способен более-менее внимательно слушать наставления Яромира Арнольдовича, с изяществом самого маэстро, идущего чуть впереди, Аке Воланд, но не в темной тройке, а в алой тоге золотую фиболою, поверх изумрудного костюма от Бриони. Из наставлений своего литературного детища я уловил следующее. Главная проблема моя в том, что слово и дело не всегда у меня присутствуют в состоянии соития, а часто находятся в состоянии разброда и шатания. «Бабы», — говорил он, — «что на работе, что будучи со мной в добром знакомстве, несомненно любят слово, ибо главный орган любви юных нимф и зрелых матрон — уши. Слуховыми своими рецепторами очаровываются они пылкими басами мужей и чарующими баритонами бардов. Но слова недостаточно, если нет при нем дела, и тогда теряет нимфа и милфа тебе интерес. И за тобой остается мало васлоткоречивого скопца. Есть дело, но нет слова, это тоже путь неудач. Потеря мокрой нимфы щели, ибо дело без слова – признак аутичного социопата. Научись обучить свое слово и дело быть вместе, в вечном любовном союзе». А мы уже тем временем незаметно вышли из дворов панельных домов с коричнево-белою плиткою. Места были очень знакомые. Но перемещались мы как-то квантово, молниеносными скачками в пространстве. Хотя казалось, что шли спокойным прогулочным шагом. Так мы вмиг преодолели подземный переход, не спускаясь с него и не переходя по зебре, как-то мгновенно оказавшись на другой улице, что тянулась вдоль гигантского ТРЦ, полтосочек с огромной цифрой логотипом, мимо поликлиники, крытого фермерского рынка и крытого же теннисного корта. Когда здания оказались позади, широкий тротуар перешел тенистую аллею, и Милка, запрокинув голову, увидала, как высоко над блочными многоэтажками и тянущимися от их крыш кабелями играют в небе две птицы. Полет их танец.
«Гляди, Тедик!»
Она легонько потянула меня за локоть, чтобы и я посмотрел наверх. «Проведем же ауспиции!» Хитро улыбнулся Пионов из-за плеча. Мы замедлили ход, но не остановились. «На новом месте тебе свезет. Если пролетят те печуги под проводом, тебе фортуна снизойдет и сам Гефест с волшебным молотом». Я в непонятной, но светлой надежде задержал взгляд на пернатых. Солнце светило неярко сквозь рваные облака. Птицы ворковали друг с другом, как бы исполняя небесный брачный танец. Кружились, подныривали друг под друга, словно это был воздушный бой в фильмах о войнах прошлого века, выписывая вираж за виражом. И вот одна из них, резко спикировав, пролетела мимо огромной антенны, поднырнула под толстый кабель, взметнулась свечкой ввысь, а ее пернатый компаньон... Ну же, ну... Не стал повторять тот же маневр и догнал подружку на той же высоте. Блять, блять! Птицы улетели за пределы нашего взора, направившись к хвойному лесу. Я в ярости рассек свободным кулаком воздух, но Милка уперлась ладонью мне в грудь, в настойчивом, но умиротворяющем жесте.
«Не кипятись, Теодор, Ярик у нас еще тот Авгур».
Яромир Арнольдович снисходительно усмехнулся, не удостоив нас поворотом головы. «Будущее в движении, Тедечка, и твое испытание еще впереди». Неожиданно аллея кончилась, и мы свернули на дорожную зебру, за которой через тротуар начинался песчаный спуск в наш Жулебинский лес, полный загадок и тайн, угроз и приятных встреч. Мы также скачкообразно оказались на опушке. Пройдя по широкой тропе чуть вглубь, мимо высоченных сосен, я заметил просторную прогалину. Я хорошо ее знал. Нередко там горели костры, лилась водка в пластиковые стаканчики, звучали звонкие молодые голоса и бренчала гитара. Но сейчас... Сейчас там был поставлен деревянный помост высотой в человеческий рост. Барка и Марк стояли на нем по оба края, чуть сгорбившись в боевых стойках. Под немую команду невидимо волонисты они приходили в движение. Марк с ревом кидался на гладиатора, выставив гладий, но его визави совершенно без напряга опытным движением отводил клинок противника в сторону, описывал мечом дугу и сверху обрушал сталь на незащищенную шею рекрута, рассекая тому шейные позвонки. Влекомые инерцией мертвое тело тяжело падало на сухую листву и иголки, сжимая круглый железный щит мертвой хваткой. Я видел эту сцену тысячу раз. Напившись или с похмелюги, и даже будучи еще юношей со взором горящим и здоровой печенью. И потому я знал, что сейчас должен был подбежать Петр, смежить мертвецу веки и помочь утащить павшего вместе с Терзой под гомерический хохот гладиаторов. Но Петра не было. И вместо этого остекленевший взгляд мертвеца тотчас прояснился. Марк тяжело поднялся, зарастающий на глазах раны обошел помост и вскарабкался на него по деревянным ступеням. Бой начался снова и закончился точно так же. «В чем же моя ошибка, чудовище Карфагена?» – злобно прорычал Марк, когда поднялся из мертвых очередной раз. «В том, что ты хочешь не вступить в братство, а просто победить!» – со смехом отвечал гладиатор, и разъяренный от страха и адреналина, рекрут очередной раз бросался на него. Как бык на Тореадора. Цикл остался без изменений. «Было бы у меня копье, я бы позабавился в сласть. Да и топором могу. Я римский гражданин, мне насрать на твое братство!» Рев, ляск, хруст, шмяк. «Раз ты здесь, значит ты не гражданин, а сраный раб!» «Я не раб!» – возопил упертый гражданин республики, но клинок карфагенянина по-прежнему отводил гладиус и рубил по мускулистой шее. Как отлаженный механизм. «Добровольно ты сюда пришел или тебя притащили в цепях? Дело не меняет. Либо вступишь в братство, либо сдохнешь». «Да ты вроде уже до хрена раз подох, а все встаешь и встаешь». «Так мне не показалось». Поднимающийся Марк в изумлении вытаращил на противника глаза. «Ну хватит, довольно!» – воскликнул Яромир Арнольдович, громко хлопнув в ладоши, тем самым прерывая нескончаемый цикл крови и смерти. «Наверное, я выглядел остолбеневшим не менее Марка. Лишь глаза Милы не переставали смеяться. А ее расслабленная поза и посасывание вейпа говорили, будто все ей было здесь знакомо и понятно. «Ты же куришь, а не вейпишь!» Вдруг пробормотал я, заметив это.
«Тедик, надо идти в ногу со временем, иначе, гнида, сгниешь».
Эхом вылетело из широкого порочного рта девушки. Сбой в матрице какой-то. Все больше я понимал, что это сон. Странный, тревожный и затягивающий, как черная дыра. Я потряс затуманенной головой и постарался оглядеться. Стремительно надвинулись сумерки. Хотя еще минуту назад солнце не доходило даже и до зенита. На сотни метров вокруг, казалось, никого не было. Район опустел, заснул, вымер. Или, может, опять самоизолировался? Вот и пришло твое испытание, Теодора. Сразись с Баркой. Я тяжело перевел взгляд на Пионова, который сделал это торжественное объявление. Условия победы – выстоять до первой крови противника. Ноги потащили меня к помосту. Сами. Марк прямо на ходу передал мне щит, который тут же потянул меня к земле. И Гладиус, который не сказать бы, что удобно лег в руку. Но ноги уверенно не сбавляли хода. И вот я уже карабкаюсь по доскам ступенькам вертикальной лесенки. «А куда теперь ты пойдешь?» – крикнул я Марку, вытянувшись во весь свой средний рост. Тот пожал плечами. «Другой сериал». Затем он развернулся и растворился в пространстве.
«Вспомни все, чему тебя учили и чему ты учился сам!»
Не то одобряюще, не то издевательски оглашал округу Яромир.
«Тедик!»
скандировала Мила и раскачивалась, хлопая в ладоши, издеваясь совершенно явно. «А нахуя мне это все, а?» Молнией поразила меня мысль. Я недоверчиво оглядел себя, внезапно оказавшегося лишь сублугакулуме и сандалиях. С сомнением покосился на группу поддержки и с еще большим сомнением посмотрел перед собой на чудовище Карфагена. Тот хищно скалился. «Ты в Тартаре, чушпан!» Сорвалось с губ гладиатора. И почему-то последнее слово волной вбросило в кровь адреналин. Триггернуло в мозгу похлеще любых дворовых, школьных или ПТУшных задирок. Взорвалось изнутри. Я с невообразимой силой и легкостью прыгнул вперед. Но изрубил лишь воздух. Не понял, как улетел меч, а затем щит. И как тело мое следом за ними повалилось с помоста на землю. Безголовое тело. Как это? Блять! Теперь я был только отрезанной головой, жившей своей жизнью. Барка держал меня за волосы перед зрителями внизу. Затем развернул к себе. Сон явно затянулся. «Это же сон! Сон, 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 сон!» Я закрою глаза и открою уже свои постели. «Ну?» Не помогло. Сон не отпускал. «Проснись же! Проснись, я знаю, что нахожусь во сне!» Но сон не отпускал. А Барка скалился и смеялся. Он поднял меня высоко над собой и победно потряс. Мир кружился и рушился. «Проснись, жирная похмельная рожа, блять! И тогда вспомнишь, какие самолеты были на...» «Точно. Привязка к моему миру. Тотем, как у Нолана в этом фильме...» «Как же его, блять? Начало!» «И это слово... Это предмет... Что это?» «Слово! Слово! Слово творит миры! Слово их и разрушает!» «Слово вернет меня обратно в реальность!» «И слово это...» Я сей же миг открыл глаза и судорожно вздохнул. Было темно, не считая бликов уличных фонарей. Уже давно было морозное начало декабря. Обстяга не отпускала уже 2 дня. Но теперь, кажется, все. Эрида. Я облизнул пересохшее небо и уставился в темный силуэт компа, свет уличного фонаря за окном. Почему Эрида? Ну да, я же полгода уже пытаюсь написать новый сборник. Потому что я вспомнил ее. Она вернулась снова, написав сообщение в мессенджере. Я с достоинством проигнорировал. И мой привычный 3-летний мир на следующий день рухнул. И тогда я и решил написать эту Эриду.